Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Лех-Леха и будем сегодня читать 15 главу книги Берешит. В прошлой главе мы прочитали об удивительной победоносной кампании, которую провел Авраам, одержав победу над четырьмя очень большими имперскими армиями, возвратившись с победой в свою страну. Казалось бы, живи, радуйся, но Аврааму, конечно, страшно. Страшно, возможно, потому что он боится, и это логично, бояться, что армии тех стран соберут силу побольше и по нему, по Аврааму ударят, и даже если он постоянно будет их побеждать, и это непрестанная победоносная война, хочется же все-таки в мире жить. Как говорится, можем повторить, но не хотим повторять. Комментаторы говорят еще об одном страхе. Авраам боится, что, мы назовем это так, банк его заслуг наверху не такой уж и большой, и весь свой кредит у Всевышнего, кредит у Всевышнего по его защите, он исчерпал, когда влез в эту войну, о которой Всевышний ему и не повелел даже. Может быть, еще какие-то страхи и сомнения терзают Авраама, Всевышний открывается ему и утешает его. Ахар адварим ха-эле, после этих событий, ая двар Адонай эль Авраам бемахазе, было слово Господа к Аврааму в видении, леймор, говоря, аль тира Авраам, не бойся, Авраам, анохи маген лах, я щит тебе, схарха арбе меод, велика награда твоя. Здесь можно сказать утешение сразу от двух страхов, о которых мы говорили. Прежде всего, я твой щит, я тебя буду защищать, не бойся. Во-вторых, твоя награда очень велика. Что отвечает на это Авраам? Вьомар Авраам, и сказал Авраам, Адонай, Адонай, мати тенли. Он сказал, «Господин Господь, что ты дашь мне? Ванухи алех арири, я уйду одиноким, уйду в одиночестве». Слово «улех» здесь не только «хожу», и действительно можно понять, как «хожу», но слово «лалехет» — «уйти» или «уходить» употребляется в смысле «умру». «Я помру в одиночестве». «Увен мешек бейти» — «и мой завхоз». Тот, кто отвечает за мое хозяйство. У Дамеск Элиэзер, он, Элиэзер из Дамеска, он будет наследовать меня. Вимар Авраам, эн ли ло на тата зера, вот ты же не дал мне семени, вины бен бейти и решути. И вот этот Элиэзер, единственный, кто у меня есть, мой завхоз, мой управдом, он будет наследовать меня. По обычаям тех стран и тех мест, действительно было принято, что раб, главный из рабов, может наследовать хозяина, если у хозяина нету других наследников. Почему он здесь называется по должности? Не просто раб Элиэзер, а бен Мешек. Есть комментаторы, которые любят находить в Торе ошибки, библеисты, которые говорят, это слово «дамесек» — «дамаск». И «мешек» написано одинаково, поэтому такой вот повтор возник. Можно сказать, что «бен мешек» — это человек, который предан больше хозяйству, чем Аврааму. Конечно, он предан Аврааму, он верный слуга Аврааму, он праведный слуга, но не как наследник. Знаете, как бывает, когда человек, скажем, нанимает садовника. И вот садовник ведет гостей по саду и показывает и говорит, здесь у нас розы растут, а здесь у меня тюльпаны растут, а здесь, смотрите, какую орхидею я вырастил. И он говорит о хозяйстве как о своем, но хозяйство — это хозяйство господина. Это хорошее качество, с одной стороны. С другой стороны, разделение должно быть. И Авраам говорит, да, он преданный раб. Он мне сын, и он за мое хозяйство, за все мое имущество переживает. Но я не хочу, чтобы он мне наследовал. Можно понять эти слова Авраама. Почему Авраам вдруг заговорил об этом? Это детское ощущение присутствие Отца Бога, доброго и любящего, который говорит: «Я тебе защита, у тебя велика награда, смотри, Авраам, как я тебя люблю». Наверное, у каждого из нас в общении со Всевышним бывало такое ощущение, когда ты чувствуешь его как доброго отца, и можно забраться ему на колени, обнять его и попросить что-то совсем-совсем детское, что-то совсем-совсем простое. Можно привести такое очень детское мультипликационное сравнение. В книге «Малыш и Карлсон» малыш говорит маме: «Если я так дорого стою, ведь вы же со мной не расстанетесь даже за 100 тысяч миллионов крон. Если я так дорого стою, то можно мне, пожалуйста, сейчас несколько крон на щенка?» Авраам говорит, очень по-детски, говорит со Всевышним и говорит ему: «Если у меня так много всего, если там у меня такой большой кредит, пожалей меня, сделай так, чтобы мое семя меня наследовало, чтобы наследником моим не был этот Элиэзер из Дамаска, потому что это не радует меня. Никакое богатство не радует меня, если я не могу оставить его детям». «Вегене два радуна и ляв леймор». И вот слово Господне было к нему говоря: «Ло и рашха зе». Этот тебя не удоследует. «Ким ашер и це мимеха у и рашеха». Но тот, кто выйдет из кишок твоих, дословно, из утробы твоей, тот тебя унаследует. Разумеется, это метафора, и дети не выходят из кишок родителей. Сын внутренности твоих – это твое порождение. Метафоры библейские иногда очень резкие и красочные. «Вейце и тохуца» – и вышел с ним наружу. Кто вышел? Бог в видении вышел с ним наружу. «Вейомер» – и сказал ему: «Абетна Ашамайма, посмотри, пожалуйста, на небеса. Веспор кохавим, и посчитай звезды. Им тухали споротом. Сможешь ли ты подсчитать их? Вьомара кое зераха». И сказал ему: «Таким будет семя твое». Помните, что Всевышний сначала сопоставлял семя и говорил: «Киафар арец», как прах земной. Здесь возвышенное состояние семени, которое сравнивается со звездами небесными. Шестой стих, очень важный стих, очень много на этом стихе строится. «Веймин бадунай» — и поверил он в Бога, «вей хашева ло лецдака» — и это посчиталось ему праведностью, или вменилось ему в праведность. Так это обычно переводят. Чтобы получше понять, что это значит, чтобы это не было пустыми словами, обратимся и посмотрим, где еще это используется. В 104-м псалме, 105-й псалом в синодальном переводе, рассказывается про Пинхаса. «Ваямод Пинхас вифалель вецар амагифа». «Встал Пинхас и помолился, и прекратилась эпидемия». «Ветихашев ло лецдака» — и это то же самое слово, «тихашев ло лецдака», посчиталось ему праведностью, «ладор вадор ад улям», — из поколения в поколение на веки. Выходит, что праведность может быть не только праведностью человека, но она как-то передается из поколения в поколение на веки. В другом месте мы встречаем слово «цдака», вторая книга Шмуэля, 19 глава, 29 стих. «Ведь был весь дом отца моего повинен смерти перед господином моим царем, а ты поместил раба своего среди тех, кто я за столом твоим. Какое еще имею я право?» Где еще есть у меня цдака, то же самое слово, жаловаться царю? И в Нехемии, 2 глава, 20 стих, мы читаем: «Я дал им ответ и сказал им: Бог небесный, Он благоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить, а вам нет части и права и памяти в Иерусалиме». Это разговор Нехемии с самаритянами, но здесь он говорит про право. То, что Авраам поверил Всевышнему, дало ему права, дало ему возможность получить какие-то права. И арамейский перевод переводит «заху» — дал ему какие-то права. Кстати, оправдаться на суде, лизкот, это тоже получить права, получить какие-то права. И если сильно увлечься, то и слово «оправдание» можно понять как «правдание». Хотя это, конечно, мидраш. О чем идет речь, мы поймем дальше. «Вьомер Эляв» и сказал ему: «Ани, Адунай, ашер отсатиха миур каздим» — «Я, Господь, который вывел тебя из ур каздима, латет лиха это арец азот лирошта» — «дать тебе эту землю в наследие ее». Можно сказать, здесь Всевышний, если мы снова говорим языком человеческим, объявляет заключение союза с Авраамом. Можно было бы сказать, делает предложение народу Израиля: «Я хочу заключить с тобой завет». Что отвечает Авраам? «Вьомер» — и сказал: «Адунай, Адунай, Господин, Господь, бымай да хири ирашена» — «как я узнаю, что я ее унаследую». Есть разные варианты понять этот вопрос Авраама: «Как я узнаю, что я ее унаследую». Некоторые видят в этом слабость Авраама. Бывает, что человек сказал что-то достойное, сразу же проявляет слабость. Помните, когда Петр сначала сказал: «Ты сын Бога живого, ты Машиах», и буквально через несколько стихов тот же самый Петр, которого Машиах похвалил, говорит ему: «Ишуа, отойди от меня, сатана». И некоторые говорят, здесь Авраам отошел от той праведности, и он спрашивает: «Как я узнаю, что я ее унаследую?» И комментаторы говорят, эти четыре слова: «Бема, Эда, Хи и Рашена», — «Как я узнаю, что я ее унаследую», четыре слова на иврите. Наказание Израилю за каждое из этих четырех слов — 100 лет пребывания в Египте, согласно этим комментариям. Другие комментаторы говорят, видят это в положительном смысле. Авраам заботится и говорит: «Я получил цдака, я оправдан сейчас перед Всевышним своей верой. Как я узнаю, что и мои дети смогут сохранить эту веру?» У каждого человека, у каждого верующего человека есть такая забота. «Как я узнаю, что мои дети будут тоже верующими?» Есть у этого вопроса Авраама еще и юридический, социальный аспект. Когда мы покупаем дом, или покупаем машину, или покупаем что-то дорогое, нам дают документ о владении этим чем-то дорогим. Если мы покупаем чашку или телевизор, то, может быть, нам документов на них и не дадут, но ценные вещи требуют документирования. Это свидетельство нам и свидетельство другим, если кто спросит. Когда муж и жена заключают завет, вступают в завет, они тоже обмениваются кольцами, совершают какую-то церемонию, когда всем ясно, что вот эта девушка стала женой этого человека. И она говорит: «Это, чтобы я знала, чтобы я надела белое платье, чтобы я надела кольцо, чтобы я вышла в свет и всем засвидетельствовала. Как я буду знать, что я действительно жена, а не гражданская жена?» Можно этот вопрос понять так, и события будут развиваться как ответ именно на этот вопрос. И вот что Всевышний отвечает Аврааму с 9 стиха. «Вьомер Эляв» — и сказал ему: «Кахали, возьми мне эгля мишулешет, телку трехлетку, вэз мишулешет, и козу трехлетку, вэяль мишулаш, и овна трехлетнего, вэтор вэгузаль, и голубя, и горлицу». Четыре вида жертвоприношений здесь соответствуют четырем жертвоприношениям, которые упомянуты в Торе, где тоже приносят и тельцов, и телиц, и овнов, и козлов, и голубей. Четыре вида животных для жертвоприношения. Комментаторы находят параллели и говорят, эти четыре вида жертвоприношений, чтобы переломить ситуацию в будущих войнах с четырьмя царствами, которые будут нападать на Израиль. Другие говорят, это как раз искупление за те четыре слова, которые Авраам сказал, и есть разные мнения, но можно сказать так, это все виды жертвоприношений, которые существуют на тот момент. по одному животному из каждого вида, чтобы кто-то не сказал, а вот на этом уровне, а вот здесь вот что-то еще не состоялось. «Вейках летхоль элле» и взял ему всех этих, «вейватер отам бетавых» и он их разделал на две части, «вейтен ишбатро лекрат раеу» и разложил половинки одно напротив другой. «Вейтхацепор ло ватар». А птицу не рассек. Тора здесь использует для голубя и для горлицы общее название. Ведь две горлицы – это обычно одна единая жертва. Поэтому пара считается здесь как одна. Почему не разрезал птицу? На этот вопрос нам, возможно, ответит книга Ваикра. В первой главе книги Ваикра, в 17 стихе, описывается порядок принесения птицы в жертву. Пусть он надломит крылья птицы, но не разделяет ее на части, а сожжет на алтаре. Это приношение всесожжения, его благоухание приятно Господу. У птицы, у жертвоприношения птицы есть особый статус, оно не разделывается. Это будет заповедь Торы в книге Ваикра, и Авраам уже здесь, видимо, знает законы жертвоприношения. Так Авраам приготовил все, что необходимо для жертвоприношения. Это очень непростая процедура. Вы представьте себе, что и сегодня, когда нужно разделать, например, быка или телицу, и везут на мясокомбинат, там огромные пилы, которые поднимают и пилят, даже современными технологиями, это процесс не быстрый, связан с определенной логистикой. И, видимо, Авраам должен был достаточно умаяться, наработаться, чтобы разрезать, разделить эти тела. Авраам все разложил и все приготовил. Что он мог думать, пока он это делал? Это непростая работа, и Всевышний повелел ему это сделать. Чего он ожидал от этого? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к археологии. В городе Алалах, это современный центр Турции, были найдены многие таблички и исторические документы. И там есть несколько историй. Например, история о том, как царь Абаэль I передавал земли своему брату Ярим Лиму. И история о том, как маленький царь Китика, царь по имени Баргая, передавал земли Метиэлю, царю Арпада. Во всех этих случаях, когда передавалась земля, заключалась дарственная на землю, она оформлялась заветом среди рассеченных тел. И дающий как бы говорил о том, что он не заберет эту землю, что он освобождает эту землю и передает ее в дар. Налагал на себя заклятие, связанное с тем, что он не попытается вернуть эту землю. Мы читаем на одном из найденных документов, что написано, когда Метиэль проходит среди рассеченных тел, про него говорится, как этот теленок рассечен, таким образом пусть будет рассечен Метиэль и знать его, если он нарушит этот завет. То же самое, что Иеремия говорит тем, кто хотел отпустить рабов, он говорит, как тот телец, которого вы рассекли, так и вы будете рассечены. То есть это официальное свидетельство, которое Всевышний дает Аврааму, свидетельство, понятное всем окружающим народам, о том, что это не устный завет, не на словах Аврааму передали какую-то землю, какую-то квартиру. Ему передали землю в собственность, юридически это заверив, это не гражданский брак, это официальное бракосочетание, официальное заключение завета Всевышнего и Авраама, который может быть свидетельством для Авраама и для всех народов. 11 стих рассказывает нам неожиданную деталь. «Ваярад айт аля бгарим» – «Хищные птицы налетели на эти тела, ваяшев утам Авраам» и отогнал их Авраам. Зачем нам это рассказывается? Может быть, литературный прием такой, чтобы нагнетать напряжение у читателя. Это не случай с Торой. Некоторые толкователи говорят, что эти хищные птицы, которые налетели, это символ Машиаха, символ грядущего суда, которому будут преданы все нарушители закона во времена Машиаха. И Авраам отгоняет этих птиц, то есть просит Всевышнего через этот символический жест отдалить дни суда, чтобы как можно больше людей могло прийти к спасению, как можно больше людей могло познать Всевышнего. Есть такое понимание, а мы попытаемся понять это глазами человека эпохи Авраама, насколько это возможно. В Шумере жил-добыл царь, которого звали Эанатум. Он примерно тогда и жил. Отличался он тем, что был сильным завоевателем, или, может быть, он не отличался этим, а, как и другие шумерские цари, был завоевателем. С теми, кого он побеждал, он заключал вассальный мир. Иногда были свои фотокорреспонденты у этого Эанатума, и они запечатляли заключение мира. Разумеется, на барельефах, а не на фотографиях. Мы видим те же самые рассеченные, разброшенные тела, все знакомые нам картины, но на нескольких барельефах мы видим птиц, которые набрасываются на трупы. И это поясняется как часть договора. Если я отступлю от этого договора, то пусть птицы склюют мой труп. Пусть птицы налетят и склюют мой труп. И таким образом это проявление птиц при видении Авраама, это уже начало его видения, начало откровения Всевышнего к нему. Для чего нужно заключать такой завет? Это как свидетельство Аврааму. Можно сказать, сделал предложение Всевышний Аврааму. И это не предложение, давай поживем вместе, давай попробуем пожить, что-то у нас получится. Всевышний предлагает Аврааму не гражданский брак, а заключает с ним завет, так, чтобы и другие народы понимали, вот он заключен завет. И заключает завет между рассеченных тел, так, чтобы и Аврааму было понятно, и другим было понятно. Это завет, это серьезное обязательство. Авраам поверил Всевышнему, и это стало его заслугой, через которую он наконец-то получил обетованное. Мы увидим дальше, что Всевышний здесь говорит, вот я теперь тебе даю то, что обещал. И передавая это обетованное, Всевышний передает его вместе, так скажем, с купчей, с официальным документом, с заключением завета, во свидетельство всем, согласно тому, как это тогда было во всем мире ясно и понятно. Завет заключается с уже достойным Авраамом. Достойный, потому что поверил. Итак, мы читаем в 12 стихе. «Ви ашемеш лаву» — солнце стало заходить или клониться к закату. На иврите говорят «пришло солнце», то есть солнце пришло туда, куда шло с утра. «Ветардема нафля ал Авраам» — и сон напал на Авраама. «Вьене има, вехашиха гдула нафелит алав». И вот ужас и тьма нападают на него. «Вьемар ли Авраам?» И сказал Аврааму, Господь, заключая завет, объявляя завет, говорит, «Идо тида, знанием узнаешь ты, ки геры езе реха беарец лоля эм, что пришельцам будет семя твое в стране, которая им не принадлежит». «Вы авдум вину там арбами от шана». И будут порабощать их и мучать их 400 лет. Мы знаем, мы читали книгу Берешит, мы знаем, что речь идет об изгнании в Египет. Мы также читали в 12 главе книги Шмот, что И знание продолжалось 430 лет. Откуда берется эта разница в 30 лет? Почему здесь 400, там 430? И многие говорят, ну, Всевышний здесь просто округлил. Но ведь Тора не боится не круглых чисел. Из этого многие делают вывод, что завет с Авраамом был заключен на 30 лет раньше рождения Ицхака, когда Аврааму было 70 лет. То есть еще до того, как Авраам вышел из Ур-Кодеша, Авраам где-то как-то путешествовал по стране Израиля, попросил у Всевышнего эту землю, молился об этой земле, и Всевышний пообещал ему ее. И вот сейчас Тора это описывает. Есть такая версия, она, может, красиво укладывается с арифметикой, но она не укладывается, на мой взгляд. Кто есть, чтобы спорить с теми, кто точно так же думал и размышлял, на мой взгляд, она не укладывается в общую картину, и я думаю, что эти 400 лет можно понимать по-другому. «Вегам это гой ашер явду дан анохи, но и народ, которому они будут служить, я осужу, и над ним произведу суд. Вахарей хен яцу брехуш гадоль, и после этого выйдут с большим имуществом». Что это значит? Всевышний говорит Аврааму, ты боишься, что твои дети уйдут с этой земли? Я тебе говорю, да, да, они уйдут с этой земли. Не просто уйдут, не переедут в Америку развивать свой бизнес. Нет, они уйдут и попадут в рабство. И народ будет не относиться к ним, может быть, как ты относишься к своему рабу Эзеру. Не так хорошо. Их будут мучить, их будут порабощать. И несмотря на это, я их верну. Ты же с миром уйдешь к отцам своим. То, что ты боялся, что ты уйдешь один, нет, ты уйдешь в мире. Все у тебя будет хорошо. В доброй седине ты будешь похоронен. Дорви яшуву эна. И четвертое поколение их вернется сюда. Кило шулам авон эмури ад эна. Потому что еще не переполнена чаша эмури. Комментаторы спорят даже по поводу самого перевода. Некоторые говорят, здесь не идет речь об эморейце, здесь идет речь о высказывании. Вот те самые четыре слова, как я узнаю, что унаследую, они приведут к тому, что четыре поколения будет в изгнании и четвертое вернется, когда переполнится чаша речи эмор, то, что ты сказал. Другие говорят, что эмирейцы – это общее название для всех народов, которые живут там, в Ханаане. Скорее всего, именно вторая версия наиболее верна. Еще не переполнилась чаша грехов этих народов. 17 стих. «Ви ашем ишба». И вот солнце уже совсем зашло. «Ви аллата». А я. Мгла покрыла все. «Вине танур ашан». И вот печь дымящаяся, вылапид эш и факел огненный, ашер авар бейнагзарим гаэлле, который прошел между этими частями. Что такое печь дымящаяся и факел огненный? Бог ездит на печи. Если мы обратимся к Ишаяу в 31 главе, в 9 стихе, Ишаяу говорит о печи Божьей, и сила его от страха пройдет, и устрашаться знамени князья его, слово Господа, чей огонь в Ционе и печь его в Иерусалиме. То есть у Всевышнего есть печь в Иерусалиме, это образ наказания грешников. Что за факел? И о факеле мы тоже читаем у Исаии в 62 главе. «Ради Циона молчать не буду, и ради Иерусалима не успокоюсь, пока не выйдет как сияние справедливость его и спасение его, как факел горящий». Наказание – печь, спасение – факел. Обе стороны – и суд, и оправдание, и милость, и суд – прошли в заключении завета. 18 стиха читаем очень важное событие. «Бьёма у карата дунает Авраам брит леймор». В этот день заключил Господь с Авраамом завет, говоря, «Лизереха натати» – это арец, зод, «семени твоему дал я эту страну». Если в предыдущих главах Всевышний говорил «дам», то здесь, после того, как Авраам одержал победу, после принесения десятин, после того, как он засвидетельствовал свою веру и удостоился, Всевышний, можно сказать, заключает завет. Я почему сравниваю с браком? Потому что брак тоже завет. Всевышний говорит, это не гражданский брак. Мы заключаем завет перед всем честным народом. Я дал, уже в прошедшем времени, сейчас дал тебе эту землю. Минагар Мицраим ад нагара гадоль нагар прат. От потока египетского до великой реки, реки Прат. То есть обетованное Авраам получил верой. Через веру он стал достойным, получил право обрести обетованное. И когда Всевышний выводил Авраама, помним, он сказал, я сделаю тебя, я сделаю тебя отцом многих народов. То есть я изменю тебя так, что ты сможешь быть отцом многих народов. Я подготовлю тебя к унаследованию этой земли. И свидетельство этого изменения, когда Авраам засвидетельствовал свою веру Всевышнему, эта вера дала ему право на исполнение обетования. Это его, можно так сказать, сдача экзамена. И дальше перечисляются земли народов, которые Всевышний дал. Эткини, ваэта кенези, ваэта кадмони. Кенийца и кенезийца и кадмонийца. Ваэт хити, ваэт паризи, ваэт рафаим. И хитийца, и перезийца, и рафаим. Ваэт эмори, ваэт кнаани, ваэт варгишай, ваэт ивусии. И имарийца, и кнанийца, и гиргушийца, и евусия. Земли этих народов я даю тебе, все они будут изгнаны. И хотя сегодня, де-факто, это еще не случилось, так скажем, де-юре, я обещал, обещаю тебе, это теперь твоя земля. Не будет твоей, она сейчас твоя. Это эпохальное событие в еврейской истории. На этом мы заканчиваем изучение 14 главы. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный даст пропитание семьям, нуждающимся в пропитании, и пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, пошлет врача мудрость излечать больных. Святой Благословенный благословит тех, кто сопровождает больных, даст им стойкости, веры, упования. Святой Благословенный даст мир в семьях, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.